Приветствую, дорогая церковь. Начну сразу с текста. Давайте откроем послание евреям, 6 главу, я прочитаю с 1 по 2 стихи. Послание евреям, 6 глава, с 1 по 2 стихи. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Обратите внимание, автор этого послания, обращаясь к некой определенной церкви, он перечисляет несколько тем, которые называет неким основанием, да, то есть начатками учения. То есть эти темы, этот перечень нескольких тем в его глазах, в его понимании – это начатки учения, то есть то, что вот эти люди, к которым он обращается, а еще раз, обращается он к некой общине христианской, по типу вот нашей, например, да, то есть он, обращаясь к ним, говорит: «Так, вот вы это уже прошли, вы это знаете, рассуждать об этом просто уже нет смысла, это пройденный этап, теперь идем дальше, к совершенству». Да? То есть есть теперь некие актуальные темы, которые важны вот уже сейчас, а это уже несколько в прошлом. То есть все, это у вас уже есть, вы этого достигли. Итак, еще раз, что это за темы? Обращение от мертвых дел и вера в Бога, учение о крещениях, о возложении рук и о воскресении мертвых и суде вечном. Да? Четыре темы. Так, если бегло, да, разделять. Примерно четыре темы. Я думаю, бегло, опять же, более или менее нам все знакомо, но вот я сегодня хочу обратить внимание все-таки на один пункт. Учение о крещениях. Вам знакомо такое учение? Так, кому-то знакомо, кому-то, наверное, нет. Но вот об этом учении мне и хотелось бы сегодня поговорить. Итак, обратите, кстати, внимание даже на формулировку «учение о крещениях». Если бы было «учение о крещении», было бы, наверное, более понятно. Сразу понятно, о чем речь идет, да, о водном крещении, которое мы, безусловно, все уже испытали, да, все или почти все, многие, во всяком случае, здесь присутствующие. То есть, во всяком случае, более понятна была бы эта фраза. Но здесь речь идет о крещениях. То есть получается, что их как минимум несколько. О каких крещениях речь идет? Учение о каких крещениях в глазах автора этого послания является некими начатками, которые вроде бы нужно пройти? Несмотря на то, что в его понимании, в понимании автора этих слов, это то, что должно было давно миновать, тем не менее мне хотелось бы немножко вернуться к этому, потому что, на мой взгляд, в этом учении, в любом, конечно, учении скрыто довольно много важного. И я, например, периодически как-то мысленно возвращаюсь ко всему этому, раз за разом как-то вот прокручиваю это внутри себя, перепроверяя, наверное, да, анализируя вновь и вновь, насколько это во мне работает, насколько эти начатки действительно во мне сохраняются, становясь базой для чего-то более значительного, более важного уже, более актуального на следующих этапах духовного возрастания. Вот, поэтому и вам я как раз предлагаю немножечко еще раз вот по этой теме пройти, что же это за начатки такие, которые мы так хорошо должны знать. Давайте вспоминать, какие крещения вообще существуют, помимо известного нам водного. Если располагать их в такой своеобразной хронологии, как мне кажется, хронологии, да, то есть как они следуют друг за другом, то, наверное, первый вид крещения, который нам становится известным и, собственно, с которого начинается такая вот евангельская эра, христианская эра, это учение, это крещение Иоанна, Иоанново крещение. Потом мы вслед узнаем и видим о реализации водного крещения. То есть создалась церковь, водное крещение. Потом есть еще два вида крещения, о котором упоминается в Новом Завете. Это крещение Духом Святым, о нем говорится несколько раз, говорится совершенно определенно, и упоминается о крещении огнем. или огненном крещении. То есть по меньшей мере четыре. Ну, еще можно, наверное, вспомнить слова, если, может быть, кто сейчас из знатоков Писания вспомнил. Есть в первом послании к Коринфянам у Павла упоминание о крещении в облаке, например. Да? Но я не буду сейчас о нем говорить, потому что, судя по всему, во-первых, кстати, оно упоминается всего один раз, в отличие от четырех мной названных, и оно упоминается применительно к еврейскому народу. То есть это, ну, несмотря на то, что это тоже крещение, но это то, что к нам не имеет вот как бы такого актуального применения, да, то есть это в большей степени история, уже символика. А вот то, что имеет отношение к нам непосредственно, это как раз вот эти вот четыре вида крещения, о которых неоднократно заявляется как в Евангелиях, так и в других книгах Нового Завета. Вот по ним давайте как раз и пройдемся, потому что, на мой взгляд, каждый из них символизирует некий своеобразный этап нашего духовного возрастания. Итак, ну начнем с первого названного, это крещение Иоанна, да, то есть именно то самое крещение, которое совершает пророк Иоанн Креститель, собственно, упоминается оно именно в евангельских событиях, да, то есть в тех моментах, где как раз затрагивается его служение. И вот, в частности, один из отрывков я прочитаю из Евангелия Марка. Евангелие Марка, 1 глава, 4-5 стихи. Евангелие Марка, 1 глава, 4-5 стихи. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Ну вот один из многочисленных стихов, где упоминается как раз вот именно этот момент. Мы, опять же, часто говорим о том, что служение Иоанна – это некое преддверие служения Иисуса, да, то есть некое преддверие христианской эры. Именно поэтому крещение Иоанна, оно и имеет к нам отношение, и в то же самое время оно уже не такое. Да, то есть все-таки эпоха Иоанна Крестителя чуть-чуть осталась вот за этой границей, да, то есть она оказалась вот на таком своеобразном пограничье Ветхого и Нового Заветов, поэтому отчасти оно актуально для нас, отчасти где-то вот оно осталось там, в прежних временах. Ну, что за части я имею в виду? Обратите внимание, что мы сейчас в покаянии не крестим, да? То есть для нас покаяние сегодня – это что? Вот для новообращенного человека. Человек просто говорит слова, да, то есть в основном подразумевается именно некое движение его сердца, да, то есть внутреннее движение, когда человек открывает себя для Бога, когда человек осознает себя грешником, ну и как следствие осознает то, что он бессилен что-либо сделать со своими грехами. Вот, это не облекается в форму крещения или омовения, как это делал Иоанн, но сохранилась непосредственно сама суть этого крещения. То есть это первый этап, который проходит человек. То есть вот то, что делал Иоанн по сути своей, осталось неизменным. Изменилась лишь вот эта вот ритуальная форма, да, то есть мы не погружаем в этот момент человека в воду, человеку достаточно просто произнести слова покаяние. Если это покаяние искреннее, человек, по сути, переживает как раз вот непосредственно свое соединение с Богом, да, то есть вот с этого этапа жизнь начинает меняться. В принципе, почему у нас вот в плане Иоаннова крещения, в плане покаяния изменилась ритуальная форма? Ну, во-первых, действительно, в ней как бы уже отпала необходимость. Во-вторых, эта форма, как мы видим, перекочевала во второй вид крещения, водное, о котором мы сейчас будем еще говорить. Ну и в-третьих, наверное, то, что делает Иоанн, в большей степени это по форме было, ну, иудейским омовением, да, то есть, в принципе, то, что для евреев было достаточно знакомо в синагогальных богослужениях, как вот часть духовной и ритуальной жизни, это было известно, то есть в иудаизме это было довольно распространено, такие вот именно ритуальные омовения, да, то есть, например, когда человек приходил на поклонение в храм, да, как известно, было три главных праздника, во время которых в Иерусалим стекались паломники. Это, собственно, Пасха, это День Пятидесятницы, как мы его называем, и праздник Кущей. Да, то есть они шли один за одним, Пасха, соответственно, весенний праздник, Пятидесятница уже приходилась на летний период, и праздник Кущи – это начало осени. Вот. Три главных праздника. Евреи по возможности стекались в Иерусалим на поклонение в храм для того, чтобы принести соответствующие жертвы. И вот одним из требований, это когда паломники входили на территорию храма, как сейчас вот уже археологи и историки знают абсолютно точно, территория храма была окружена многочисленными миквами. Да, то есть такие небольшие ритуальные бассейны для омовения, которые заполняли водой, они были сравнительно небольшие, но достаточно глубокие, то есть больше напоминали такие ямы своеобразные со ступеньками. Человек туда заходил, омывался, да, то есть это не мытье именно было, да, а именно ритуальное омовение, он как бы окунался в воду и тут же выходил обратно. Вот. И таким образом довольно большое, огромное количество этих паломников могли за достаточно короткий срок совершить это ритуальное омовение. Вот. И, собственно, это как раз и символизировало некую очистку, да, смытие с себя некой вот, некого основного бремени греха. Да? И, собственно, Иоанн как бы ничего нового и не вносит в том, что он делает. Он просто сделал это омовение и покаяние, да, как его смысл истинный. То есть это не просто ритуал, да, в воду окунулся и пошел себе дальше. А именно для того, чтобы то, что ты сделал, осталось у тебя в голове и в сердце. Что ты сделал на самом деле, да? Покаялся, осознав это бремя греха, ты покаялся перед Богом, и засвидетельствовал это определенным действием, определенным ритуалом. Вот. Иоанн просто скопировал это из иудаизма, просто акцентировав внимание на этом. Да? Когда то же самое, по сути, уже перекочевывает в христианство, как я сказал, отпадает ритуальная форма, сохраняется суть, которую мы повторяем уже вслед за Иоанном Крестителем абсолютно неизменно. Да, приходя к Богу, первое, что должен сделать для того, чтобы наладить с Ним отношения, это попросить прощения. Ну, и это очень логично, потому что, предположим, с кем-то из наших близких у нас не очень хорошие отношения. И если мы хотим их наладить, что мы сделаем в первую очередь? Попросим прощения за то, в чем я был виноват. Да? То есть не в принципе, там, мы просим прощения, прости меня вообще за все на свете, да? Мы просим прощения за то, в чем я виноват. Это совершенно естественный шаг. Вот, собственно, вот, как, вот оно крещение Иоанна Крестителя, да, которое в нашем случае уже как бы внешне не является крещением в стереотипном, привычном нам понимании, но тем не менее осталось вот таким вот своеобразным погружением в Бога, да, то есть покаяние. И тут же возобновляются нормальные отношения. Я оказываюсь в Боге, да, то есть Бог меня очищает, начиная процесс смывания с меня грехов. Итак, вот оно, крещение номер один, первый этап, самый элементарный, самый первый, первый шаг на пути духовного возрастания. Теперь переходим ко второму, достаточно нам хорошо известному, поэтому даже не буду слишком долго на нем останавливаться, это известное нам водное крещение, которое несомненным образом пережил любой член церкви, а это большинство здесь присутствующих, все мы хорошо знаем, что это такое. Итак, давайте обратимся к книге Деяний, 2 глава, 38 стихи. Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вот это уже водное крещение, всем нам так хорошо знакомое. Да? Причем обратите внимание, несмотря на то, что водное крещение вот даже на этом этапе очень похоже, да, то есть вот то, что делают апостолы Иисуса Христа, очень похоже на то, что делал вот буквально накануне Иоанн Креститель, обратите внимание, по смыслу это уже не одно и то же. Оно похоже внешне, да, но по сути это уже несколько разные вещи. Обратите внимание, что здесь Петр, он уже разделяет «покайтесь и креститесь». Да? Более того, он говорит, значит, «креститесь для прощения и получите дар Святого Духа». То есть вот истинная, по сути, вот истинный смысл водного крещения. То есть как бы к водному крещению в определенном смысле присоединяется смысл покаяние, о котором мы говорили только что, но он им не ограничивается. Вы как результат получите дар Святого Духа, то есть то, что Иоанн никому не обещал. Иоанн просто говорил: покайтесь и наладьте отношения. На этом заканчивалась его проповедь и, собственно, смысл его крещения. Да? То есть только омовение, только подготовка к началу возобновления отношений, самый первый, самый элементарный этап. Здесь уже шаг номер два мы видим, да? Вы получите дар Святого Духа. Вот это уже будет символом не просто вашего покаяния, вашей готовности, а это уже будет символом действия в вас Бога. Бог начнет действовать. Вы получите дар Святого Духа и будете рождены свыше. Да? Ведь теперь давайте вспомним символику именно водного крещения. Да? Если у Иоанна это омовение, то есть первичный смыв, да, себя вот этой скверной греховной, то есть такова символика, то христианское водное крещение уже имеет другую символику. Да? Погружение в воду – это что? Символ умирания, да, погребения. И восставание – это смысл воскресения, начало новой жизни. Ведь у Иоанна как бы жизнь продолжается. Она как была, так и осталась, просто она чуть-чуть почище. Да? То есть произошло покаяние, мой шаг. Но он меня, мой шаг, мое покаяние, принципиально еще ситуации не изменило. То есть в чем-то она изменила меня, да? Я уже готов внимать. Но если не будет ответного действия Бога, мое покаяние ни к чему принципиальному не приведет. Хотя это правильный, хороший шаг, да? Его недостаточно, нужно встречное действие Бога. И вот водное крещение говорит об этом встречном действии Бога, да? Ну, понятно, что вот сейчас, говоря все вот это, да, я развожу эти моменты. Покаяние, да, мое действие, действие Бога, которое символизирует водное крещение. Вот, в принципе, и в нашей реальной жизни, современной христианской, мы тоже разводим эти вещи, хотя в реальности они вполне могут сопрягаться, да, то есть они могут не иметь четкого разделения во времени, в контексте судьбы там, отдельно взятого христианина, да, то есть по смыслу это разные вещи, хотя во времени, повторяю еще раз, они вполне себе могут очень близко сосуществовать. Да? Покаяние и тут же ответ Бога, фактически то, что с человеком уже произошло то, что символизирует водное крещение. Он уже умер и уже воскрес для новой жизни. Но не суть. Да? Главное, чтобы мы понимали отличие. Итак, и вот церковь уже, да, проповедуя и покаяние, о котором проповедовал Иоанн Креститель, и проповедуя уже следующий шаг, как обретение дара Святого Духа и рождение свыше, о котором Иисус говорил, да, обратите внимание, Иоанн Креститель, опять же, крестя людей в покаянии, ничего не говорит о рождении свыше. В водном крещении, христианском водном крещении, которое преподают апостолы, это уже один из основных, главных моментов, да, ты должен умереть, твоя прежняя природа должна умереть. И ты теперь должен обновленный, возрожденный воскреснуть для новой жизни. Все. Кардинальная перемена. Итак, вот это шаг номер два. Это второй вид крещения. Ну, еще раз скажу, он нам очень хорошо знаком, поэтому вряд ли я тут вам что-то новое рассказал. Поехали дальше. Есть еще два вида крещения, о которых неоднократно и несомненно упоминается. Итак, давайте откроем Евангелие от Луки, 3 главу. Я прочитаю 15-16 стихи. Евангелие от Луки, 3 глава, 15-16 стихи. Опять вернемся к Иоанну, Крестителю. И так он говорит. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем“». Кстати, по-моему, Матфей еще говорит о том же самом, то есть вот в Матфее Иоанн произносит ту же самую фразу, то есть Христос будет крестить Духом Святым и огнем. И еще сразу же давайте прочитаем еще один отрывок из книги «Деяний», 1 глава, 4-5 стих. Книга Деяний, 1 глава, 4-5 стих. «И собрав их, Он, Иисус имеется в виду, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Интересно, что вот о крещении Духом Святым, да, говорится достаточно определенно и вот все-таки как бы отлично, да, от водного крещения. То есть это не совсем одно и то же получается. И вот теперь давайте вспомним, что же происходит с апостолами, именно с апостолами, да, которые именно переживают вот это крещение Духом Святым в день Пятидесятницы. Ведь смотрите, то, что происходит с апостолами, происходит с людьми, которые уже прошли и Иоанново крещение, и водное крещение. Да, то есть для них это уже на данный момент, момент крещения Духом Святым, пройденный этап. И вот в день Пятидесятницы происходит крещение Духом Святым. Апостолы имеют Духа Святого на данный момент? Ну, в принципе, уже да. И, кстати, об этом Писание говорит тоже неоднократно. Да? Что же происходит в этот момент? Почему этот момент называется крещением Духом Святым? Да? То есть это не момент принятия Духа Святого, оно уже состоялось для них. Для них это уже все нормально. Да? То есть Дух Святой уже в них уже природа Божья, они уже в нашем понимании рожденные свыше христиане. И тем не менее с ними это происходит. Что такое крещение Духом Святым в данном случае? Крещение Духом Святым, я бы назвал это так, это обретение силы для исполнения воли Бога. Вот если все до этого касалось непосредственно нас, да, и покаяние, как мой первый шаг, и действие Бога, возрождающее меня, да, то есть все касалось меня лично, меня непосредственно, то вот с этого этапа то, что происходит и должно происходить со мной, уже касается того, что я должен делать. То есть не меня непосредственно, а уже моих действий применительно к некому внешнему миру, к церкви, да, к миру неверующих людей, неважно. Это уже мое проявление, как я буду себя проявлять, что я буду делать. Вот в этом смысле, наверное, жизнь христианина, ну, делится на два основных этапа, да, как в принципе вообще жизнь как таковая. Это такой своеобразный этап обретения или ученичества, то есть когда я накапливаю, да, обретаю что-то необходимое. И второй этап – это этап реализации. Ну, грубо говоря, да, вначале мы долго учимся, вначале в школе, потом в ПТУ или в институте, да, то есть обретая определенные необходимые знания, а потом мы эти знания начинаем реализовывать. Да, то есть вначале мы долго учимся, потом еще дольше работаем, реализовывая то, что обрели. Ну, грубо говоря, духовная жизнь примерно такая же, да? Вначале ты обретаешь, потому что иначе что ты будешь отдавать, если у тебя ничего нету? И вот Иоанново крещение и водное крещение являются символами вот этого обретения, да, обретения природы Божией, обретения некого потенциала. А потом уже идет вопрос реализации. То есть как действовать, что делать, каким потенциалом действовать, да, потому что одно дело действовать своими мозгами и своей силой воли, ну, тогда мы далеко не уедем. Более того, исполнить волю Божью при помощи таких крайне несовершенных методов, по-моему, просто невозможно. Замыслы Божьи куда выше любых наших способностей и возможностей. Поэтому Бог дарует свой потенциал, да, мы действуем Его силой. И вот, наверное, как раз крещение Духом Святым – это некий момент осознания. В данном случае речь ведь тоже идет о погружении, но не о погружении в воду уже, да, а о погружении в Духа. То есть здесь идет более такая вот как бы неявная символика, но тем не менее ее смысл остается. То есть этот момент христианин уже должен осознать. Он должен пережить, какую силой на самом деле ему нужно пользоваться для того, чтобы действительно достигать успеха. Для того, чтобы не просто планировать, да, что там хорошо для Бога, да, сидеть и догадываться, а для того, чтобы получать откровение, а что же ему надо. И получив откровение, действительно достигать задуманного Богом, а не задуманного мною. То есть для того, чтобы действительно видеть служение таким, какое оно должно быть. То есть фактически крещение Духом Святым – это некий особый этап осознания, во время которого человек получает более отчетливую возможность знать, что надо Богу, ну, от Него непосредственно, да, и уметь это реализовать. Согласитесь, что для новообращенного это все-таки еще слишком хитрая наука. То есть человек, который покаялся, который принял водное крещение, который начал посещать церковь и как-то возрастать в вере, такие вещи для него, если и доступны, то достаточно эпизодично. То есть это все-таки более такой главный, более сложный уровень осознания, да? То есть это уже сознательная жизнь с Богом, глубокое понимание того, что Бог действительно хочет. Наверное, единственный момент, который я здесь упомяну, следующий. Интересно то, что в Писании, ну вот в частности в посланиях, да, никогда не говорится, не употребляется фраза «креститесь Духом Святым». Употребляется фраза «исполняйтесь Духом Святым». Вот эта фраза звучит неоднократно. «Креститесь» никогда. Почему? Скорее всего, в крещении Духом Святым есть одна особенность. Да? Вот, кстати, в отличие от наших духовных родственников и собратьев, пятидесятников и харизматов, да, которые утверждают, что каждый лично должен пережить крещение Духом Святым, здесь как бы и да, и нет. В каком смысле да? В том смысле, что я сказал, каждый зрелый христианин должен осознать действие силы Божией внутри себя. Это не происходит автоматически. Как не происходит автоматически ничего в духовной жизни. Все это требует сознательного переживания и осознания, глубокого, зрелого и хорошего. Но с другой стороны, мы знаем, что крещение Духом Святым применяется только лишь в отношении одного исторического события. Это, собственно, Дня Пятидесятницы, который произошел 2000 лет назад. То есть, по сути, мы, с одной стороны, как бы крестимся Духом Святым, да, но в плане исполнения, то есть это уже произошло с церковью, то есть крестилась в Духа Святого церковь, мы же приобщаемся к этому. Но тем не менее, наша необходимость осознания, чем пользоваться и как исполнять волю Божью, и вообще в чем она заключается, да, ну, я говорю сейчас не в общем смысле, да, воля Божья там евангелизировать весь мир. Но в чем, например, индивидуальная роль каждого из нас? Ведь она индивидуальна, да, то есть как-то она индивидуально применяется именно в евангелизации всего мира. Вот это требует личного и глубокого осознания каждого из нас. Что Бог хочет лично от меня и как мне это реализовать, если Бог не использует мои силы и мой потенциал человеческий, да, ему его явно недостаточно. То есть он дает мне другой потенциал, как им правильно воспользоваться. Вот, пожалуй, это и будет то, что Павел, по-моему, очень точно называет исполнение Духом Святым, то есть то, что должно происходить регулярно у христианина, некое переполнение, когда вдруг через меня начинает что-то переливаться, да, и оно не мое, это Дух Святой. Я в данном случае становлюсь лишь проводником. Вот оно, то, что мы называем служением. Не просто делание добрых поступков, да, в миру много людей, которые что-то подобное делают, а именно пропускание через себя действия Духа Святого, потому что только Он знает, что надо сделать, и только Он может это сделать. Если этого процесса нет, по сути, я не служу Богу, я просто что-то, наверное, хорошее делаю. Да? То есть разница между одним и другим и весьма принципиальная. Итак, вот в двух словах крещение Духом Святым. Да? То есть это куда более зрелый этап. Это этап подлинного, настоящего служения, когда я всего лишь проводник для Святого Духа, а не сам решаю и сам выполняю, чтобы хорошо было сделать для Бога. Ну и четвертый этап. Четвертое крещение. Да? О нем, кстати, мы уже прочитали в Луке, о нем упоминает и Иоанн Креститель. Да? Обратите внимание, что когда Иоанн Креститель говорит о Христе, он говорит, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Интересно, что Иоанн не говорит, что Иисус будет крестить водным крещением. Про водное крещение вообще речи не идет. То есть, фактически, это, ну, водное крещение – это начальный этап. Оно сопровождает христианина в самые первые этапы его духовной жизни. Это самые первые годы, да, то есть самый первый этап его общения со Христом. У нас это уже как бы разнесено во времени. А обратите внимание, как крестили в самой ранней церкви, на самом первом этапе. Крестили сразу, да, человек покаялся, его тут же крестили. То есть это всегда считалось именно начальным этапом духовной жизни. Иоанн же говорит про более сложные этапы, да, про некие окончательные этапы, то есть ради чего все это? Ведь мы приходим в церковь не для того, чтобы просто принять водное крещение. У Бога какой-то другой замысел, более глобальный. Да? Водное крещение в данном случае – это всего лишь один из первых шагов. Итак, про крещение Духа мы поговорили, да, как этап осознанного и подлинного служения. И теперь четвертый этап, да, завершающий некий этап – это крещение огнем. Так, здесь давайте я сразу напомню вам следующий отрывок. Первое послание Петра, 4 глава, прочту 12-13 стихи. 1 Петра, 4 глава, 12-13 стихи. 1 Петра, 4 глава, 12-13 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Интересно, что вообще первое послание Петра, оно посвящено гонениям, да? Ну, точнее, скажем так, правильной духовной жизни в условиях гонений, если быть более точным. И здесь недаром Петр тут же упоминает вот это огненное искушение, да, или огненное крещение. То есть, опять же, если мы сохраняем, да, и, собственно, не мы, а сам Новый Завет сохраняет вот эту вот терминологию крещения, то есть погружения, в данном случае это погружение во что? В огонь, да? Ну, в дух, наверное, это было более приятно, потому что мы видим подъем, да, вдруг я осознаю себя и вижу себя способным на то, на что не был способен, ну, это... Скажем так, весьма позитивный аспект, я бы сказал. А вот крещение огнем очень непозитивный. Это больно. Очень. И недаром Петр как раз затрагивает эту тему и говорит, вы не чуждаетесь этого, вы не избегаете этого, вы не бойтесь этого. Это крайне неприятный, но очень необходимый этап. Без него вы не будете завершены. Ваше преобразование не будет завершено. И вот теперь давайте попробуем разобраться, что же это такое. Знаете, вот я часто достаточно слышал толкование, ну вот в контексте 1 Петра. Если Петр, обращаясь к христианам своего времени, говорит о гонениях, а потом говорит, что вот огненного искушения не чуждайтесь, многие те, кто вот трактуют эти слова, они просто связали, ну, 2 плюс 2, да? То есть если о гонениях, значит огненное испытание – тем более здесь, как Петр говорит, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь и так далее. То есть огненное крещение или огненное испытание – это есть результат гонений. Знаете, в принципе, вроде бы логично, но если задуматься, не вполне. Знаете, если бы мы говорили об этих словах, ну, несколько десятилетий назад в условиях Советского Союза, это, наверное, звучало бы логично. Потому что гонения были бы для нас, ну, некой реальностью, объективной реальностью, от которой просто вот никуда не деться. Да? Наверное, да. А что же сейчас? Ведь как бы мы ни жаловались на свою тяжелую христианскую жизнь, да, мы не живем в условиях гонений. А если посмотреть дальше на восток, в Европу, в Соединенные Штаты, да, в общем-то, ближние страны, да, Украина, Прибалтика, например, да, известные нам страны, бывшие соседи по Советскому Союзу, у них ситуация еще лучше. Там за Евангелие, да, ни протестантов, ни в частности баптистов, никто не гонит, не сажает, гонений нету. Так вот, если привязывать огненное крещение, огненное испытание, вот словами Петра, да, к непосредственно гонениям за веру, то в таком случае для этого крещения должны быть некие особые внешние условия. И если их нету, то тогда это принципиально недостижимо. Ну, согласитесь, это странно. Очень странно. Обратите внимание, ни один вид крещения ни в коей мере не может зависеть от внешних условий, только от внутреннего состояния самого человека. Соответственно, здесь должен соблюдаться тот же самый принцип. В таком случае о каких страданиях говорит Петр? Элементарных. Это страдание сораспятия. Это не страдание гонений, хотя они не исключаются, да? Но они в таком случае лишь внешнее дополнение. Христианин, настоящий христианин, страдает постоянно, потому что постоянно переживает опыт сораспятия своей плотской натуры. Вот это страдание, которое сопровождает нас всегда, везде и при любых обстоятельствах, если, конечно, мы на него соглашаемся. Потому что, согласитесь, даже человек, добровольно и искренне покаявшийся, принявший водное крещение и ставший членом церкви, далеко не всегда добровольно переживается распятие, потому что это шаг осознанный, зрелый и абсолютно добровольный. На него уже никто никого не заставляет. Если до этого нас привели, например, какие-то наши сильные грехи, да, или что-нибудь еще, то есть какие-то внешние факторы слишком сильные привели нас в церковь, то здесь уже таких внешних факторов нету. Эти факторы уже можно вполне себе потерпеть. Да, приняв новый образ жизни церковный, со многими грехами вполне можно примириться и потерпеть, особенно если они не бросаются в глаза. Но это крещение как раз касается именно вот такого рода грехов, самых опасных грехов, грехов практически невидимых, но грехов реально существующих, грехов, которые все равно продолжают разделять нас с Богом. И вот здесь как раз требуется самое глубокое, самое тонкое вмешательство и поэтому самое болезненное, это уже не некое внешнее очищение, это уже глубокое такое хирургическое вмешательство. И вот для того, чтобы было более понятно, кстати, интересно, что и в Ветхом Завете на эту тему есть несколько очень ярких образов. Ну, один из отрывков я прочитаю, чтобы было более понятно, о чем я сейчас говорю. Давайте прочитаем отрывок из книги Малахии. Книга пророка Малахии, 3 глава, прочитаю 2-3 стихи. Книга пророка Малахии, 3 глава, 2-3 стихи. «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Знаете, мы периодически вспоминаем, что один из эпитетов Бога – это огонь поедающий. И чаще мы говорим об этом именно применительно к последнему суду. Да? То есть вот в последнем суде это будет огонь наказания для неверующих, да? А верующие пойдут в рай. Ну, примерно, наверное, то же самое при беглом взгляде можно увидеть и в прочитанном нами отрывке. Но символ огня, как природы Божией, это не только символ суда, ну, последнего суда я имею в виду. Да? Ведь в конце концов время начаться суду с Дома Божьего. А в данном случае суд это что? Вот оно что, это переплавка. То есть мы, как вот эта руда, попадаем в тигель, где нас переплавляют. А что происходит с металлом во время переплавки? Выгорают примеси, выгорают. Они даже не вырезаются. Вот если бы вырезали, это было бы больно. А когда их выжигают, это еще больнее. Но только так можно избавиться от плотской натуры. Другого способа не существует. Ни покаяния. Нерождение свыше, вот эти начальные этапы до конца нас не избавляют, согласитесь. Потому что в противном случае мы были бы достойны сразу вознестись на небеса. Нас бы уже ничего не держало здесь. Но поскольку мы все поголовно до сих пор еще несовершенны, процесс продолжается. Этот процесс достаточно сложен и достаточно болезненен. Итак, огненное крещение – это последний этап, самый сложный. И согласитесь, на него могут решиться только наиболее зрелые. То есть те, кто действительно понимает цену и необходимость всего этого. Итак, перед нами четыре этапа. Четыре крещения, которые символизируют, по сути, собой четыре главные ступени духовного возрастания. До какой ступени мы дойдем? Или на какой находимся сейчас? В принципе, примерно, наверное, можно определить. Да? Покаяние, рождение свыше, обретение силы для служения и глубокое внутреннее очищение. Абсолютно от всех примесей. Да? То есть, когда вычищаются самые потаенные, самые удаленные уголки нашей души. То есть, когда происходит завершающий самый сложный этап нашего преображения. Дай нам, Господь, пройти этот путь до конца, потому что именно этот путь и является узким путем, настоящим путем, тот путь, который оставил нам Христос. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся. Боже, Господи милосердный, благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам этот путь. Мы знаем, что он нелегкий. Более того, он непосильный для нас, Господь. Мы никогда его не пройдем сами. И только благодаря Тебе, только благодаря тому, что это Твой путь, Господи, только благодаря тому, что Ты с нами идешь этим путем, Ты воплощаешь в нас все вот эти истины, Господь. Ты преображаешь нас настолько, насколько мы никогда не преобразимся сами. Господи, только благодаря этому все это возможно. Пусть это будет в нашей жизни. Пусть Ты действительно прославишься так, как того достоин. Пусть, Боже, исполнится Твоя воля. И пусть Твоя церковь будет церковью победителей. Аминь.